Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в жаркой Индии. В Индии, которую мы оставили в руках династии шунгов. В Индии уже разделенной, где есть уже даже не две, а больше стран, две большие. Самая большая из них все еще Магадха, самая могущественная, но уже далеко не та, которая была в эпоху Маурьев. И вот в эпоху шунгов острейшим образом встает западный вопрос. Что, черт возьми, делать со всеми этими греками? Об этом есть целый трактат, который называется «Махабашья», который описывает вторжение армии яванов, как они их называют, то есть греков из Бактрии, которые взяли несколько индийских городов и дошли даже до столицы шунгов. Но взять ее не смогли из-за внутренней распри, которая возникла внутри войска, и это войско ушло. Произошло вторжение, судя по всему, в середине 2 века до нашей эры, когда правил в Магадхе некто Пушьямитра, а царем греко-бактрийцев в это время был небезызвестный Менандр. Мы про него вспоминали, говоря о греко-бактрийском царстве. Помните, как звали Менандра в официальной титулатуре, которая печаталась на монетах? Махараджа Дхарма Чакра, то есть великий царь Дхармы, если что. То есть он был не понаслышке знаком с индуизмом и буддизмом. То есть, с одной стороны, у него была греческая титулатура, с другой стороны, индийская. Ну и столкновения с греко-бактрийцами продолжались и позже, в частности, при его внуке Васумитре, который, однако, сумел отбиться. Но в дальнейшем отношения шунгов и греко-бактрийцев так или иначе стабилизировались. Да, греко-бактрийцы за счет индийцев сильно поживились, но война не дошла до какого-то решительного окончания. Из надписей, из эпиграфики мы знаем о посольстве греческого царя Антиалкида к шунгскому правителю Бхагавате. И более 100 лет шунги смогли удерживать свою власть. Да, в очень сильно ослабленном, уже раздробленном государстве, но все еще большом, все еще крупном. И вот в 1 веке, в 68 году до нашей эры, престол переходит в руки династии Канвов, при которых рекордными темпами пошел процесс децентрализации и разрушения единого государства. Очень многие области отпадают от центра, там возникают многие местные династии, большинство из которых нам даже не вполне известно, более того. И трудно сказать, насколько верны сведения древнеиндийских источников об антибуддийской политике шунгов. В первую очередь Пушьямитры. А вот эта антибуддийская политика была, наверное, лейтмотивом внутренней политики этой династии. Ясно, что буддизм в этот период уже не пользовался столь сильной поддержкой, как при Ашоке. Более того, даже начались прямые антибуддийские гонения. Ну и в период шунгов получает распространение то, что очень хорошо знакомо современным индуистам, а именно культ бога Вишну, вишнуизм. Судя по спискам, которые нам доносят Пураны, напомню еще раз, Пураны – это сборник книг, которые освещают прошлое Индии, то есть, как бы мы сказали, былины. Вот судя по Пуранам, Маурьи удерживались на Магадхском престоле 137 лет. После этого они сменяются династией шунгов. Несмотря на очень мощный аппарат управления, великолепно отработанную бюрократическую систему, сильное войско, ни Маурьи, ни шунги не смогли удержать ту самую политику дхарма-виджаи, то есть соблюдение закона дхармы. Запомните, это очень красивое и важное слово. Дхарма-виджаи. И Индия очередной раз развалилась буквально на части. Ясно, что помимо державы Маурьев, помимо Магадхи, которые владели потом, как мы уже помним и понимаем, шунги и династия Канвов, было некоторое количество государств. В первую очередь, конечно, нужно говорить о южноиндийских странах, которые лежали вне границ империи. Это Чола, Чера, Сатьяпутра, Пандья и Картанапутра. В ранних источниках упоминается Пандья, о чем говорят, что говорит о существовании здесь государства, по крайней мере, уже в конце 4 века до нашей эры. Интересно, что о Южной Индии и даже о Цейлоне, то есть Шри-Ланке, было известно писателям, которые участвовали в походе Александра Македонского, то есть грекам. Один из них, Анасикрит, рассказывал в своих записках о плаваниях на Цейлон, который он называл островом золота и драгоценных камней. В эпоху Магадхи контакты Северной и Южной Индии только упрочняются. в трудах грамматиков, которые писали в 4 веке до нашей эры, встречаются множество названий областей Южной Индии, но при этом североиндийская культура, где силы оружия, где силы торговли, где силы просто межкультурного обмена, все дальше проникает на юг. Этот процесс усиливается с вхождением многих областей Южной Индии в империю Маурьев. В этот период и буддизм проникает далеко на юг, мы об этом упоминали, вплоть до областей Шри-Ланки. Но после падения Маурьев ряд областей Южной Индии, так называемого Декана, которые входили в империю, начинают борьбу за независимость. Долгое время шунги силой оружия удерживают Декан, то есть, повторяюсь, Южную Индию, входившую в империю Маурьев когда-то, удерживают, но в конце концов, те или иные провинции откалываются. И самым известным и сильным государством Декана в постмаурийский период было государство Сатавахана. Это очень, судя по всему, могущественное, хотя и недолго существовавшее государство, про которое очень немного известно. Данные Пуран позволяют говорить, что основателем династии был некто Синука, или, как это записано в Пуранах, Шишука. То есть, согласитесь, почти одно и то же. Ну и наиболее крупным правителем того периода сатавахандской истории был царь Шатакарани по Пуранам. То есть, господин южной страны всего лишь. Этот царь вел борьбу с Калингой, то есть той самой страной, которую когда-то победил Ашока Великий, царь, который Каравелла двигался со своей армией, продвигаясь на запад, то есть создавая угрозу данному государству. В данный период Калинга одно из самых мощных государств Индии. Ну и судя по некоторым источникам, калинские войска совершали походы на север и даже осаждали старую столицу царства Магадхи, Раджатриху, и доходили до долины Ганга. Да, более того, даже считается, что один из царей Магадхи даже вынужден был приносить вассальную присягу перед царем Калинги. Однако, вот, собственно говоря, тому самому Каравелла. Однако, после правления этого сильного, очень мощного царя, слава данного государства закатывается, и, в общем-то, оно исчезает со страниц истории, как нечто значимое, по крайней мере. Однако, мы уже упоминали, что в Индии существовали не только монархии, не только княжества. В период Магадхи и даже Маурьев существовали некие республиканские объединения, которые обозначаются в индийских источниках терминами Сангха и Гана. Это нужно запомнить. Сангха и Гана. И они вели очень упорную борьбу с монархиями, несмотря на, в общем-то, незначительные относительно незначительные размеры собственных государств. И даже не раз не только отстаивали собственную независимость, но и одерживали внушительные победы. Среди вот тех самых великих стран даже буддийские источники упоминают и некоторые республиканские государства. Что такое эти республики? Вот термин «гана», он очень широк по значению. В индийскую эпоху им обозначали племенные образования, то есть племя, понятное дело, так или иначе управляется, и по-другому не бывает племенной демократии, потому что, несмотря на наличие вождя, главную роль всегда играет именно племенное собрание свободных общинников. То есть, по сути дела, племя – это всегда та или иная форма республиканской демократии. Но затем, после ведийского периода, под ганами и санхами понимали уже не племенные объединения, где, однако, имеется не монархический строй, которые стояли на самых разных ступенях развития. И уже в 5-4 веках до нашей эры упоминаются некоторые виды сангх. Это сангхи, живущие оружием, то есть военное объединение, военной демократии, судя по всему, где процесс развития государственности зашел довольно далеко, но, тем не менее, до монархии еще не поднялся. Ну и в дальнейшем в буддийских текстах мы можем прочитать, что выделяются два типа государства. Это монархии, то есть там, где правит раджа, и страны под властью ганы. То есть, видимо, под властью некоторого демократического управления. И если, понятно, у первых вся полнота власти находится в руках одного человека, но в ганах любое решение может быть отменено и пересмотрено, если большинство проголосует против. Примечательно, что древние индийцы, вот те самые из центральной классической Индии, гану правлением не считали. Они считали власть ганы – это то, где единый правитель временно отсутствует. Более того, они сопоставляли обе формы власти, то есть республику и монархию, отмечая, что в своих странах и царь, и Ганна, как высший орган власти, обладают исключительными полномочиями. При этом вот власть этой самой толпы, Ганны, она против дхармы, против порядка, потому что если у всего есть один источник, то и у государства должен быть один источник, то есть раджа. Согласимся? Тонко. И зачем много людей устраивают какие-то голосования, подменяя собой одного правителя? Если они сами являются коллективным правителем, так не легче ли выбрать одного правителя и установить его единоличную власть? О существовании вот тех самых немонархических объединений было известно хорошо и античным авторам. Например, послу селевкидов в Индии Мегасфену, которого мы уже упоминали. Несмотря на то, что индийцы говорили, что Ганна – это вообще не правление, не настоящее правление, отмечали, что в странах таких индийских демократий очень хорошо налажено государственное управление, быт, и, в общем, они считались процветающими державами. Самые развитые из Ган и Санг к эпохе Маурьев представляли слои государства, где, понятное дело, не было самодержавной власти и была республика, хотя формы республиканского правления, как это часто бывает, были не одинаковы. В общем, в республиках было отсутствие наследственного правителя, естественно. Глава выбирался или назначался собранием и в определенных случаях мог быть смещен, то есть отозван. Сохранились интересные описания Ганны Личхавов, мы тоже о нем уже упоминали, одного из сильнейших республиканских государств Северной Индии. Там рассказывается о процедуре выбора главы Ганны после смерти предводителя. Основное условие – это заслуги перед государством. Ганна назначала, выбирала, по мнению большинства, уважаемого кандидата, заявляя при этом, что он обладает исполнительной властью, то есть это подобие нашего современного президента или премьер-министра. Законодательная власть, источник закона оставался в руках Ганны, как высшего органа власти. Таким образом, под Ганной подразумевалась страна и одновременно страна, республика, и одновременно высший орган управления. Ганна принимала основные решения, которые имели форму закона, то есть постановление, возведенного в ранг обязательного, чем, собственно, является закон, которые были абсолютно обязательны для всех жителей, включая самых богатых и знатных. Кто осмеливался законы нарушать, подвергался наказанию. Чаще всего на него накладывали большой штраф. Ну и в исключительных случаях виновника могли казнить за государственное преступление. Ганна в том числе назначала и других должностных лиц, помимо верховного правителя. В любом случае, любой чиновник, от самого высокого до самого низкого, рассматривался лишь как представитель Ганны. В некоторых республиках Ганна являлась народным собранием всех полноправных свободных жителей, что, согласимся, довольно сложно при хоть сколько-нибудь заметном размере страны. При принятии решений основывались на мнении простого большинства. От состава и роли Ганны, как высшего органа власти, в значительной степени зависел общий характер республиканских государств. Там, где народное собрание сохраняло ведущую роль, там республику можно было охарактеризовать, наверное, как демократическую, то есть народную. Хотя везде начинает все большую роль играть совет знати. Чем больше делается государство, тем оно делается населеннее, тем сложнее каждый раз обращаться к мнению всего свободного населения той или иной страны. То есть, как мы знаем вообще это по афинскому примеру, ну вот 30-50 тысяч взрослого мужского населения, которое имеет право участвовать в народном собрании, это максимум, который вообще можно опросить. При этом некоторые индийские объединения представляли переходную форму от демократии к аристократической республике, что мы опять же уже видели в истории Древней Греции, где демократии неизбежно сменялись той или иной формой олигархического правления, которое только прикрывалось демократическими процедурами. Вполне очевидно, что народное собрание там уже утрачивало полноту власти или утрачивало ее целиком на том или ином периоде истории. То есть, такие республики оставались республиками, там не было единого царя, но они превращались в аристократические республики. С несколькими монархическими государствами, с несколькими республиками разной формы правления, но опять разрозненную, Индию и нашел первый век до нашей эры и первый век нашей эры, когда стало происходить много чего интересного. Ну, во-первых, мы уже говорили о все углубляющейся раздробленности бывшей империи Маурьев, о давлении с севера и запада греческих царей, сначала из греко-бактрийского, потом и прямо индогреческого царства, когда, собственно, греко-бактрия распалась на две части. Но кроме этого, у Индии были другие соседи, а именно кочевники, родственники скифов, которых звали саки или шаки. И вот в первом веке до нашей эры в северо-западную Индию и Средней Азии проникают иранские племена тех самых саков, которых в китайских источниках называют термином «се» или термином «юэджи». Это были очень родственные племена. Вначале саки столкнулись с индогреческими династиями. И греко-бактрию они сокрушить не смогли. Против этих племен, саков, юэджей, в греко-бактрии была выстроена настоящая великая греко-бактрийская стена. Огромная система укреплений, которая должна была препятствовать проникновению племен саков в цивилизованные страны. Однако, когда уже греческие царства переживали эпоху кризиса, кочевники смогли преодолеть эти внушительные укрепления. Сейчас археологи раскапывают следы штурмов и пожаров в таких крепостях и вторгаются сначала в греко-бактрию, потом в индогреческое царство, а потом, собственно говоря, в Индию. Они образовывают свои государства. Сначала на крайнем севере, понятно. Одним из самых известных индо-сакских правителей был некто Мауэс, который правил, очевидно, в середине первого века до нашей эры. И под его властью находилась территория, которая называется Гандхара в современном Пакистане. Возможно, часть Кашмира. Его наследник по имени Аз расширил владение и величал уже себя по-простому «царь царей». И в его государство входила куда большая территория. И вот в первом веке уже нашей эры возвышаются новые династии, которые вели упорную борьбу с индогреческими и индосакскими правителями. Причем это были династии уже не индогреческие, а индопарфянские. То есть, наверное, будет по-простому сказать, индоперсидские, потому что мы понимаем, что северные индийцы и персы – это очень близкие родственники. И вот индопарфянскому царю Гандафару удалось выбить саков из Гандахары, Арахосии, из Сакатана, то есть всего лишь страны саков, это современный Систан. Вот на карте вы, надеюсь, посмотрите в этот момент, где это находится. Он смог выбить оттуда саков и удерживать там власть. Но вот через некоторое время в Индию вторгаются уже совершенно другие кочевники. Кочевники – это всегда такие качели. Потому что сначала кочевники просто беспокоят пределы оседлых держав. Они просто не могут без них развиваться. Существовать они могут замечательно, развиваться не могут. У них чаще всего нету своего развитого ремесленного производства. То есть, где вы будете брать оружие? Кочевники постоянно воюют. Хорошее оружие вы возьмете только у оседлых кузнецов. Их можно купить, поменяв, например, на скот, которых у кочевников всегда много, или отнять при помощи набега, грабежа каравана или прямого завоевания. Но рано или поздно в степи начинается демографический взрыв. Много лет благоприятных, без засух, без наводнений, дают большие урожаи травы, пасется скот, его делается больше, у кочевников рождается все больше детей. И вот рано или поздно какой-нибудь удачливый кочевник или, возможно, род кочевой подминает под себя все свое племя, а потом и соседние племена, образуя кочевое государство. Когда огромное количество племен вдруг соединяются в одно единое целое, и оказывается, что вот против такого-то кочевого государства оседлые государства имеют очень мало шансов, потому что у кочевников каждый мужчина – это воин. У них просто колоссальный мобилизационный потенциал. И, может быть, несмотря на небольшое население, они выставляют непропорционально огромные войска, которые в основном конные, то есть запредельно мобильные, высокопрофессиональные в конном бою и высокообученные. И вот таким войскам сопротивляться очень тяжело. И тогда кочевники рано или поздно, скорее всего рано, захватывают оседлых соседей. Образуют так называемые оседлые кочевые империи. Ну, самая знаменитая, наверное, которую мы знаем, это империя Чингисхана. вообще самая большая сухопутная империя в истории человечества, которая охватила территорию от Новгорода до Китая и Кореи. И вот такие-то, конечно, это до Чингисхана очень далеко, и более того, это были именно саки, то есть родственники скифов, такое объединение, которое мы знаем сейчас под названием Кушан, и захватывает Северную Индию, а впоследствии продвигается до центральной, даже некоторых областей Южной Индии, сокрушая буквально все на своем пути. При этом кушаны, мы понимаем, что так как это те же самые не просто индоевропейцы, а индоиранцы, они очень родственны северным индийцам. Это буквально калька с того, что в свое время сделали индоарии в середине второго тысячелетия до нашей эры, завоевав Индию и расселившись там. Вот теперь пришли новые индоарии, которые снова завоевали оседлую Индию. И более того, кушаны, познакомившись с индийской культурой, нашли там много удивительно схожего. То есть, пообщавшись с брахманами, они выяснили, что они кшатрии. Ну, потому что они, там же каждый мужик воин. Абсолютно каждый. А значит, по индийским понятиям, они кшатрии. И вот тут-то они читают Ригведу, читают Рамаяну, Махабхарату, где описывается то, как суровые мужики на колесницах и конях завоевали Индию. Они говорят: братцы, так это же про нас история. Это мы, те самые суровые мужики, которые прямо сейчас вас завоевывают, а вы ничего не можете сделать. И таким образом кушаны сразу восприняли индийскую религиозную идеологию, потому что она оказалась, ну, буквально их, это буквально про них, вроде как пророчествовали, предсказывали еще древние уважаемые индийские жрецы. И вот теперь их наследники, современные брахманы, обязаны обслуживать новых господ, которые, пришествие которых предсказали, пророчествовали их далекие предки. Ну, а познакомившись с индийской культурой, вполне естественно, кушаны познакомились и с буддизмом. И вот тут-то они выяснили ровно то, что выяснил царь Ашока. Именно буддизм является правильной идеологией для построения империи, потому что буддизм везде более или менее одинаков, хотя уже не совсем так это было, сейчас мы об этом поговорим. Но он несравненно более монолитен, чем десятки, а может быть даже сотни различных направлений индуизма. Потому что индуизма, как мы уже выяснили, как единой слитной религиозной системы не существует. Хотя все эти течения, безусловно, родственные, имеют один корень, единую идеологию и единые культурные коды. Тем не менее, гораздо проще соединять всех под одной религией, а значит одной идеологией и философией. Каковую дал буддизм? И кушаны снова дают буддизм всей Индии. Более того, Кушанская империя выплеснется далеко за индийские пределы и дойдет аж до самого Каспия, превратив буддизм в по-настоящему мировую религию. То есть, на какой-то момент именно буддийские территории превосходили территории, контролируемые любой другой религиозной системой. Но об этом речь впереди. Пока же мы сейчас закончим на том, во что превращается буддизм в это время. Несмотря на кажущееся его единство, буддизм, как и ведийский индуизм в свое время, лег на вполне конкретные этнические фундаменты. А эти фундаменты, я же недаром сказал, во множественном числе. Они были очень разными. Это самое главное, что нужно понимать. Они были невероятно разными. Просто потому, что кушаны, как и царь Ашока в свое время, захватил невероятное количество самых разных племен и этносов, далеко не все из которых были родственны не только ему, то есть иранцу, но и друг другу. Поэтому буддизм вполне логично разложился на некоторые течения. Изначальный буддизм, так называемый Тхеравада, или учение старейших, это считается буддизм самого Будды. Вот якобы Будда именно это и излагал. На самом деле это не совсем так. По буддийскому канону Тхеравада была зафиксирована между первым и третьим буддийскими соборами. То есть, вот последний из них, третий, собирал еще царь Ашока. Но впоследствии родился буддизм Махаяны, то есть Великой Колесницы, который стал называть Тхераваду, то есть учение старейших, презрительно Хинаяны, то есть Малой Колесницей. Вот мы Великая Колесница, а вы Малая Колесница. В дальнейшем буддизм проник на Тибет, и там сформировалось нечто третье. Третий вариант буддизма, та самая это Ваджраяна, то есть алмазный буддизм, который вообще к первым двум имеет очень небольшое касательство. Но об этом речь впереди. Пока же нужно сказать, что даже такое монолитное, казалось бы, учение, как буддизм, разделилось. И вот империя Кушанов вынуждена будет так или иначе взаимодействовать и с этой религиозной системой, и вполне конкретными политическими вызовами, которые поставит перед Кушанской империей внешнее окружение. Но вот об этом-то мы с вами поговорим в дальнейшем, потому что нас ждет завершение индийской истории. Это империя Кушанов, эфталитское завоевание и, наконец, окончание античной истории Индии и Средневековье. Ну, о Средневековье мы будем говорить в отдельном цикле бесед. На сегодня все. Продолжаем пока исследовать историю античности.